также в сей день, то есть 21 сентября, жития святителя Димитрия, митрополита Ростовского Чудотворца. Святитель Димитрий в мире Даниил родился в декабре 1651 года в местечке Макарове, находившемся в 40 верстах от города Киева. Отец его Сава Григорьевич Туптава из простых казаков дослужился до звания сотника и остаток дней своих посвятил на служение церкви, приняв на себя обязанности ктитора Кирилловской обители. И он, и супруга его Мария Михайловна были благочестивые люди и проводили добрую крестьянскую жизнь. Но отец был постоянно отвлекаем от дома военными занятиями, и отрок воспитывался преимущественно под руководством матери. С нежной любовью и похвалой отозвался о ней сам святитель по поводу ее кончины. «В самый великий пяток спасительные страсти, мать моя, представися в девятый день, точно в тот час, когда Спаситель наш на кресте, страждущий за спасение наше, дух свой Богу Отцу в руце предал». Имела лет от рождения своего более 70, да поминет ее Господь во Царстве Своем Небесном, скончалась с хорошим расположением, памятью и речью. О, дабы и мне таковой блаженной кончины Господь удостоил ее молитвами, и подлинно христианская была ее кончина, ибо со всеми обрядами христианскими и с обыкновенными таинствами бесстрашно, не постыдно, мирно. Еще же да сподобит ее Господь доброго ответа на страшном своем суде, як уже не сомневаюсь, о Божие милосердие и о ее спасение, ведая постоянную добродетельную и набожную ее жизнь». А и то за добрый знак я спасения имею, что того же дни и того же часа, когда Христос Господь разбойнику во время вольные страсти рай отверзал, тогда и я, душа от тела разлучиться, побелел. Само собою понятно, что под влиянием такой добродетельной матери отрок Даниил возрастал в страхе Божьем и благочестии, восходя от силы в силу и укрепляясь в добродетелях. Начальное образование Даниил получил дома. Родители обучили его читать, и когда исполнилось Даниилу 11 лет от роду, отправили его в Киевское братское училище. Благодаря отличным способностям и пламенному усердию в занятиях Даниил скоро стал преуспевать в науках и превзошел всех своих сверстников. В классах риторики он обратил на себя особенное внимание искусством стихотворства и витийства. Под руководством знаменитого полемического богослова Галятовского Даниил в совершенстве изучил те приемы и обороты речи, которые невольно поражали потом в его получениях, и приобрел ту энергию и непоколебимую силу убеждения, которые явились впоследствии в борьбе с раскольниками. Но, успевая в науках, Даниил в то же время отличался и замечательным благонравием, и рано обнаружил склонность к жизни созерцательной и подвижнической. Он не принимал никакого участия в детских играх и избегал всяких утех и увеселений. Свободное от школьных занятий время он проводил в чтении священного писания, творения и житии святых мужей, и в молитве. С особенным рвением посещал он храм Божий, где благоговейно возносил свои усердные молитвы Господу. Чем чаще и прилежнее читал он Божественное Писание и жития святых отцов, тем более усиливалось в его душе желание подражать святым угодникам. 15 лет от роду Даниил должен был оставить училище. В то бедственное для Киева время город сей непрестанно переходил то под польскую, то под русскую державу. Это отзывалось и на состояние училища, которое в 1665 году, когда Киевом обладали поляки, потерпело совершенное разрушение и долгое время оставалось в запустении. Поэтому Даниил не мог окончить своего курса и должен был прекратить свои научные занятия. Еще в школе, питая склонность к жизни иноческой, Даниил вскоре по выходе из училища оставил мир сей со всеми его благами, и, спросив благословения своих родителей, он на 18-м году своей жизни поселился в Кирилловском монастыре. Игумен сего монастыря Милетий Дзик давно уже знал Даниила, так как раньше был ректором Киевского училища. 9 июля 1668 года он совершил пострижение Даниила в иночество и нарек ему его Димитрием. Новопостриженный инок всецело поручил себя воле и промыслу Божию. Строго и неуклонно стал он соблюдать все монастырские правила и ревностно в смирении и послушании проходил иноческие подвиги. Всеми силами он старался подражать в добродетели преподобным Антонию и Феодосию и прочим печерским подвижникам. Отнюдь не заботился он о приобретении имения и богатства, но всей душою стремился лишь угодить Богу, верно и нелицемерно служить Ему одному и через то стяжать себе богатство нетленное. Не прошло и года после пострижения Димитрия, как по просьбе настоятеля он был посвящен в сан ряд диакона. Это посвящение совершено было в день Благовещения Пресвятой Богородицы в 1669 году, нареченным на Киевскую митрополию Иосифом Тукарским, жившим тогда в городе Каневе. В сане иеродиакона Димитрий оставался в Кирилловской обители довольно долгое время. Во всем Димитрий повиновался настоятелю, смиренно и усердно служил братии, беспрекословно исполнял всякое послушание, в церковь приходил первым и уходил из нее последним. В храме стоял со страхом, благоговейно внимая словам Священного Писания. В келье он часто молился, писал и сочинял, что ему поручал игумен, и усердно продолжал свои научные занятия. Так подвязался Димитрий до 1675 года. В это время в Густинском монастыре, вероятно, для освящения новосозданного храма во имя Святой Троицы, находился черниговский архиепископ Лазарь Баранович. Здесь ему был представлен святой Димитрий для посвящения в иеромонаха, которое было совершено 23 мая в день сошествия Святого Духа. Святому Димитрию в это время было около 24 года, но он уже был искусным в деле проповедания Слова Божия. Познакомившись с ним поближе и узнав высокие его духовные качества, архиепископ пригласил святого Димитрия быть проповедником при Черниговской соборной церкви. Более 2 лет святой Димитрий проповедовал в соборной и других церквях черниговских. Получая народ закону Христову, он приносил большую духовную пользу всем своим слушателям и доставлял им великое наслаждение. Живая и увлекательная речь его была растворена солью премудрости, так что все стремились слушать его. слава о святом Димитрии, как великом проповеднике, с быстротою молнии разносилась по Малороссии и Литве, и обитель за обителью стали приглашать его к себе, чтобы воспользоваться его красноречивым назиданием. Ближайшим поводом к таковым приглашениям послужило следующее событие. В июне 1677 года, движимый благочестивым усердием, Димитрий отправился из Чернигова в Новодворский монастырь для поклонения чудотворной иконе Пресвятой Богородицы, писанной святым Петром, митрополитом московским. В то время, когда прибыл святой Димитрий, здесь готовилось к торжественному перенесению сей иконы. Из старой церкви в новую. Для сего прибыли белорусский епископ Феодосий и настоятель Виленского святодуховного монастыря Климент. По окончании праздника Климент взял с собою Димитрия в свой монастырь. Более двух месяцев Димитрий пробыл в Вильне и произнес здесь две проповеди. Вскоре, однако, по просьбе епископа Феодосия, святый Димитрий отправился в Слуцк и, поселившись в братском Преображенском монастыре, 14 месяцев неустанно трудился в проповедании Слова Божия. По свидетельству жителей Слуцка, Димитрий сильно полюбил и благодетельствовал ему. Димитрия сильно полюбил и благодетельствовал ему ктитор монастыря Иоанн Скотчкевич, на средства коего и был построен Преображенский монастырь. Святый Димитрий также глубоко уважал и любил своего благодетеля, прожил в Слуцке до самой его кончины и почтил его память, сказав на погребении его проповедь. Между тем, святого Димитрия неоднократно уже приглашали возвратиться в Малороссию. Его призвал и гетман Самойлович, и прежний его настоятель Билетий, управлявший теперь Киевским Михайловским монастырем. В феврале 1679 года святый Димитрий прибыл в Батурин и был принят гетманом весьма ласково и милостиво. Поселившись в Николаевском Крупицком монастыре, находившемся в 700 от Батурина, Димитрий продолжал ревностно подвязаться в посте, молитве, непрестанном чтении душеполезных книг, и особенным же усердием проповедовал он Слово Божие. Слава в его добродетельном житии распространилась по всем обителям. Многие из них приглашали святого Димитрия к себе для управления. Так братья Кирилловского монастыря обратились к нему с убедительной просьбой принять над ними начальствование. Но святый Димитрий, вероятно, по смирению своему, а также удерживаемый и гетманом, отклонил эту просьбу и отправил Кириллов монастырь благодарственное письмо. Вскоре после сего, в 1681 году, скончался игумен Максоковского Преображенского монастыря. Братья обратились также к святому Димитрию, прося его быть у них игуменом. По своему уединенному местоположению Максаковская обитель как нельзя более соответствовала строгой иноческой жизни Димитрия. Посему, в согласии гетмана, он принял предложение максаковских иноков и отправился с гетманским письмом в Чернигов к архиепископу Лазарю Барановичу за указом. Архиепископ принял Димитрия весьма милостивно, как бы провидя будущее. Лазарь, как только распечатал гетманское письмо, сказал Димитрию: «Не читая письма, говорю, да благословит вас Господь Бог не только игуменством, но по имени Димитрия желаю вам Митри, Димитрий да получит Митру». тот же день после посвящения в игумены Лазарь так приветствовал Димитрия: «Сегодня память пророка Моисея Боговица, сегодня сподобил вас Господь Бог игуменство в монастыре, где храм преображения Господня, яко Моисея на фаворе. Сказав и пути своя Моисеевы, да скажет и вам на сем фаворе путь своя к вечному фавору. Сии слова свидетельствует сам святый Димитрий. Я грешный принял за хорошее предзнаменование и пророчество, и заметил для себя, дай Боже, чтобы пророчество его архипастерства сбылось». Прощаясь на другой день с Димитрием, Лазарь подарил ему хороший посох. «И так хорошо отпустил меня, — говорит святый Димитрий, — как отец родного сына. Подай ему, Господи, вся благая по сердцу его». Вступив в управление обителью, святый Димитрий нисколько не изменил прежней своей строго иноческой жизни. Подвязаясь по-прежнему в бдение, к молитве и добрых делах, он всем подавал пример христианского смирения. «Всегда помни слова Господа, и жаще хочет вас вящий быть, и да будет вам слуга. Он так жил сам, так жил учить и других, служа для всех образцом веры и благочестия. Несомненно, за такие игумены славы и украшения для управляемых им обителей. Несомненно, что такие игумены — слава и украшение для управляемых ими обителей. Вот почему святый Димитрий ни в одной обители долго не оставался и был, как увидим, перемещаем из одного монастыря в другой. Недолго максаковские иноки назидали словом и святою жизнью Димитрию. 1 марта 1682 года он был назначен игуменом в Николаевский Батуринский монастырь, но от этого монастыря сам он вскоре отказался. Он жаждал тихого и безмолвного жития, чтобы беспрепятственно предаться богомыслию, молитве и другим богоугодным занятиям. Посему на другой же год своего игуменства в Батурине, в день своего ангела, 26 октября 1683 года, он сложил в себя управление обителью, оставшись в ней простым иноком. Вскоре, однако, промыслом Божиим святый Димитрий призван был к великому делу составления миней читих, которыми он принес величайшую пользу всему народу русскому. В 1684 году архимандритом Киево-Печерской лавры был назначен Варлаам Ясинский. От своих предшественников Петра Могилы и Иннокентия Гизеля он вместе со званием архимандрита наследовал мысль о великом труде составления житий святых. Этот труд был тем более необходим, что вследствие татарских набегов, литовских и польских разорений, церковь лишилась многих драгоценных духовных книг и жизнеописаний святых. Отыскивая способного для сего важного и великого труда мужа, Варлаам остановил свое внимание на святом Димитрии, который уже прославился своей ревностью к душеспасительным трудам. Выбор его был одобрен единодушным согласием прочих отцов и братьев лавры. Тогда Варлаам обратился к Димитрию с просьбою переселиться в Киевскую лавру и принять на себя труд исправления и составления житий святых. устрашенный тяжестью возлагаемого на него труда, смиренный подвижник старался отклонить его от себя, но, страшась греха непослушания и хорошо сознавая сам нужды церкви, он предпочел покориться настоятельным требованиям Варлаама. Возлагая надежду на помощь Божию и на молитвы Пречистой Богоматери и всех святых, Дмитрий в июне 1684 года приступил к новому своему подвигу и с великим тщанием начал проходить возложенное на него послушание. Душа его, наполненная образами святых, жизнеописанием коих он занимался, сподоблялась духовных видений во сне, которые укрепляли его на пути к высшему совершенству духовному и одобряли его в великих трудах. Августа 10-го 1685 года повествует сам святый Дмитрий: «Понедельник услышу я благовесть к заутренне, но по обыкновенному своему ленивству, разоспавшись, не поспел к началу и проспал даже до чтения псалтыри, в сие время видя следующее видение. Казалось, будто поручена была мне в смотрении некоторая пещера, в коей почивали святые мощи. Осматривая со свечою гробы святых, увидел там же якобы почивающую святую великомученицу Варвару. Приступив к ее гробу, узрел ее лежащую боком, и гроб ее, являющий некоторую гнилость. Желая оную очистить, вынул мощи ее из раки и положил на другом месте. Очистив раку, приступил к мощам ее и взял оную руками для вложения в раку, но вдруг узрел в живых Варвару святую. «Святая Дева Варвара, благодетельница моя, умоли Бога о грехах моих!» — воскликнул я. Святая ответствовала, будто бы имея сомнение некое: «Не ведаю, умолю ли, ибо молишься по-римски». Думая, что сие мне сказано для того, что я весьма ленив к молитве и уподоблялся в всем случае римлянам, у коих весьма краткое молитвословие, так как и у меня краткая и редкая молитва, слова сии услышав от святой, начал я тужить и якобы отчаиваться. Но святая спустя мало времени воззрела на меня с веселым и оскорбленным лицом и рекла: «Не бойся, и иные некоторые утешительные произнесла слова, коих я и не вспомню. Потом, вложив в раку, я облобызал ей руки и ноги. Казалось, тело живое и весьма белое, но рака убогая и обветчалая. Сожалея о том, что нечистыми и скверными руками и устами дерзаю касаться святых мощей, и что не вижу хорошей раки, размышлял, как бы украсить сей гроб, и начал искать новые и богатейшие раки, которые бы переложить святые мощи, но в том самом мгновении проснулся, жалея о пробуждении моем, почувствовала сердце мое радость». Заключая сей рассказ, святый Дмитрий смиренно замечает: «Бог ведает, что сей сон знаменует, и каково оного события воспоследствует. О, когда бы молитвами святые Варвары, покровительницы моей, дал мне Бог исправление злаго и окаянного жития моего!» Другое сновидение, случившееся через 3 или 4 месяца после первого, было следующее. В 1685 году Филиппов пост, пишет святый Дмитрий, в одну ночь окончив письмом страдания святого мученика Ареста, которого память 10 ноября почитается, за час или меньше до заутренней лег отдохнуть, не раздеваясь, и в сонном видении узрел святого мученика Ареста лицом веселым ко мне, вещающего с сими словами: Я больше претерпел за Христа мук, нежели ты написал. Сие рек, открыв мне перси свои, показал в левом боку великую рану сквозь во внутренность проходящую, сказав, сие мне железом прожженно. Потом, открыв правую по локоть руку, показав рану на самом противу локтя место, и сказал, сие мне перерезано. При всем видны были перерезанные живы, также и левую руку, открывши на таком же месте, какую же указал рану, сказуя, и то мне перерезано. Потом, наклонясь, открыл ногу и показал на сгибе колена рану, также и другую ногу до колена открывши, такую же рану, на том же месте показал и рек, и сие мне косою рассечено. И став прямо взирая мне в лицо, рекал, видишь ли, больше я за Христа перетерпел, нежели ты написал. Я против сего ничто же смею сказать, молчал и мыслил в себе, кто сей есть арест, не истисвали пяточисленных 13 декабря, на сию мою мысль святый мученик ответствовал, не тот я арест, иже от пяточисленных, но то его же ты ныне житие написал. Видел я другого некого важного человека, за ним стоявшего, и казалось мне там же некий мученик быть, но тот ничто же изрекал. В то самое время учиненный за утренний благовесть пробудил меня, и я жалел, что сие весьма приятное видение скоро окончилось». «А что сие видение?» — прибавляет святый Димитрий, записав его спустя более 3 лет. «Я недостойный и грешный истинно видел, как написал, а не иначе, сие под клятвою моей священническую исповедую, ибо все оное, как тогда совершенно памятовал, так и теперь помню. Прошло слишком 2 года с того времени, как святый Димитрий сложил с себя игуменство и в уединенной келии совершал свой великий труд. Случилось ему быть вместе с архимандритом Варлаамом в Батурине. С радостью встретили его гетман и новый митрополит и стали убеждать его снова принять на себя управление Николаевской обителью. Долго Димитрий отказывался от всего, но, наконец, должен был уступить усердным просьбам, и 9 февраля 1686 года переселился в Батурин. Но, оставив Киевскую лавру, святый Димитрий не оставил своего дела. С тем же усердием, как и в лавре, он продолжал составлять житие святых, и здесь окончил первую четверть миничетии, заключающую в себе 3 месяца — сентябрь, октябрь и ноябрь. Труд свой святый Димитрий представил архимандриту Варлааму, прочитав и рассмотрев рукопись вместе с соборными старцами и другими благоразумными мужами, Варлаам решил приступить к печатанию житий святых. Святый Димитрий прибыл из Батурины в Лавру и под его личным наблюдением 1689 года была напечатана первая книга «Миничетих». Вскоре после сего святому Димитрию представился случай быть в Москве. Князь Голицын отправил в Москву гетмана Мазепу с донесением об окончании похода в Крым. Вместе с гетманом были отправлены для объяснения с патриархом по некоторым церковным вопросам святый Димитрий и Иннокентий, игумен Кириллова монастыря. Это было 21 июня 1689 года. По прибытии в Москву они были представлены царю Иоанну Алексеевичу и царевне Софии. В тот же день святый Димитрий представлялся патриарху Иоакиму. Спустя месяц после своего приезда святый Димитрий вместе с гетманом были в Троицко-Сергиевской лавре. Здесь тогда жил царь Петр Алексеевич, который весьма милостивно принял Димитрия. В лавре же Димитрий имел случай опять видеть патриарха. «Мы посещали его часто», — говорит сам святый. «Он благословил мне грешному продолжать писанием жития святых и дал по благословению мне образ, на благословение мне образ Пресвятой Богородицы в окладе». Возвративший в свой монастырь, святый Димитрий с большей ревностью стал трудиться под составлением житий святых. Чтобы удобнее заниматься своим богоугодным делом, он оставил свои настоятельские покои и устроил себе в уединенном месте близ церкви святого Николая Крупицкого особенную келью, которую в своих записках называет «скитом». В то время, как святый Димитрий трудился на вторую книгу Минеи Читих, новый московский патриарх Адриан прислал ему похвальную грамоту. Грамоту сию привез Варлаам, возведенный и посвященный в Москве в сан митрополита Киевского. «Сам Бог, — писал патриарх, — воздальсти, братья, псяцем, с благословением благостынным написую я тебя в книге живота вечного за твои богоугодные труды в писании, исправление же идти по издание книги душеполезные жития святых на 3 месяца первое, сентембрие, октобрие и ноембрие. Той же и впредь да благословит, укрепит и поспешит потруждаться тебе даже на всецелый год, и прочие таковые же житии святые книги исправите совершенно и типом изобразите». Вместе с тем патриарх просил и нового митрополита, и будущего архимандрита Лаври о содействии во всем святому Димитрию, искусному, благоразумному и благоусердному делателю. Одобренный вниманием патриарха, святый Димитрий с чувством смиренной благодарности так отвечал московскому иерарху: «Да похвален и прославлен будет Бог во святых, от святых с вами мы, яко даровал есть ныне церкви своей святой такого пастыря добрый и искусно, ваше архипастырство, и же в начале своего пастырства первее всех печешеся и промышляешь о умножении Божие и святых его славы, живающие житием он их в мир типом изданным быть на пользу всему христианскому православному российскому роду. Слава сия всем преподобным есть. Ныне же и азни достойны усерднее Господу поспешествуемому на предлежащую простую бренную и грешную мою руку. И мы свидетельство ваше и в том деле пособствуем мими, укрепляющие же и наставляющие благословение, еже по премногу возбуждает мя, да сон ленности отряс, победеваемое ти творю тщательно, аще и не искусен есим, ни и мы талика видения и возможности, дабы все доброе привести к совершенству зачатое дело, абачи укрепляющим мя Иисусе, наложенный святого послушанием, ярем носите должен есим, скудоумие моего недостаточно, и исполняюще тому, от еже исполнения мы всеприяком, еще приемлем, то чудо и впредь пособствует ми, со благословением богоприятное архиепастырство вашего молитва, на ню же сего надеюся». Теперь святый Димитрий решился посвятить себя исключительно тетием Минеем. Февраля 14-го 14.692 года, повествует он сам, первую неделю поста пред обеднею оставил и стал игуменство, и сдал игуменство свое в Батуринском монастыре для способнейшего моего пребывания и писания житии святых. Живя в уединенной своей келье, он составил вторую книгу, заключающую в себе следующие 3 месяца — декабрь, январь и февраль. 9 мая 1693 года сам привез ее в Киево-Печерскую типографию. Но как ни стремился трудолюбивый инок к тихой и уединенной жизни, люди, ценившие его высокие душевные качества, не давали ему покоя. Так, пока святый Дмитрий наблюдал за печатанием своего труда, новый архиепископ Черниговский, святый Феодосий Углицкий, убедил его принять на себя управление Петропавловской обителью в 20 верстах от города Глухово. Во время пребывания его в всем монастыре в феврале 1695 года окончено было печатание второй четверти Четиеминии. И за эту книгу патриарх Андриан удостоил Дмитрия таких же похвал, как и за первую, прислав ему другую одобрительную грамоту. Это побудило Дмитрия усердно продолжать свой труд, и он начал готовить третью книгу, заключающую в себе месяцы март, апрель и май. В начале 1697 года святый Дмитрий был назначен настоятелем Киевского Кириллова монастыря, а через 5 месяцев после сего, 29 июня, его посвятили в архимандрита Черниговского и Елецко-Успенского монастыря. Так исполнилось, наконец, благожелание Лазаря Барановича. Дмитрий получил митру. Но возведенный в сан архимандрита святый Дмитрий, памятуя слова Святого Писания, ему же дано будет много-много и взыщется от него, предался своим трудам и подвигам еще с большим рвением и усердием. Не оставляя занятия житиями святых, святый Дмитрий не забывал и монастырского благоустроения, и всюду помогал советом и рассуждением, словом и делом. Прошло еще 2 года, и святый Дмитрий был переведен в Спасский Новгород Северский монастырь. Это был последний монастырь, коим управлял святый Дмитрий. Здесь он окончил третью четверть Минеечитиих, которая и была напечатана в начале 1700 года. После сего архимандрит Лаврий и Асаф Краковский с братью в знак особенного уважения к составителю жития святых прислал ему в дар икону Пресвятой Богородицы, пожалованную царем Алексеем Михайловичем киевскому митрополиту Петру Могиле во время венчания своего на царство. В том же 1700 году император Петр Великий в заботах об отдаленных областях своих обширных владений поручил киевскому митрополиту Варламу поискать из архимандритов или игуменов или других иноков доброго и ученого и благонепорочного жития, которому бы в Тобольске быть митрополитом и мог бы Божию милостью проповедовать в Китае и в Сибири, в слепоте идолослужения и других невежествиях закосневых человек приводить к познанию и служению и поклонению истинного живого Бога. Варламу никто в этом отношении не был столько известен, как архимандрит Новгородский, Северский и святый Дмитрий. В начале 1701 году был вызван в Москву. Здесь он сказал императору приветственную речь, в которой изобразил достоинство царя земного, представляющего на земле образ Христа, царя небесного. Вскоре 23 марта святый Дмитрий был рукоположен митрополита Сибирского и Тобольского. Высокую честь украсили смиренного Дмитрия, но она была ему не по сердцу. Сибирь — страна суровая и холодная, а здоровье святого Дмитрия было слабое. От непрестанных занятий расстроенная Сибирь — страна далекая, а у святого Дмитрия было близкое к сердцу занятие, которое начал он в Киеве и мог продолжить только там, ибо близ тех мест, где сосредоточивалось тогда просвещение, а не в глухой и далекой Сибири. Все это так обеспокоило его, что он слег в постель. Мудрый государь, посетив больного и узнав причину его болезни, успокоил его и дозволил остаться на время в Москве, в ожидании ближайшей епархии. Вакансия на такую епархию вскоре открылась. Скончался ростовский митрополит Иосаф и святый Дмитрий 4 января 1702 года был назначен его преемником. В Ростов святый Дмитрий прибыл 1 марта, во вторую неделю Великого Поста. Вступив в город, он прежде всего посетил Спасо-Яковленскую обитель. Войдя в собор знамения Божией Матери, где почивает мощи святителя Иакова Ростовского, новый архипастырь совершил обычное моление и в то же самое время, узнав по особенному откровению свыше, что в Ростове суждено ему окончить свою многотрудную и многополезную жизнь, назначил для себя могилу в правом углу собора и сказал окружающим: «Се покой мой, здесь вселюся в обег века». Совершив после сего в Успенском кафедральном соборе божественную литургию, святитель произнес новые своей пастве красноречивое и трогательное слово, где изложил взаимные обязанности пастыря и паствы. «Да не смущается, — говорил святитель, — сердце ваше о моем к вам пришествии. Дверьми был в недок, а не при вазе инуде, не исках, но поискан есмь, и не ведах вас, ниже вы меня ведаете. Судьбы же Господни бездна много, ты мя посваша к вам, аз же приедок, да нет, да послужите мне». «Но да послужу вам, посвобести Господню, хотя и быть и вас первый, да будет всем слуга». Вступив в управление ростовской митрополии, святитель Дмитрий нашел в ней великое нестроение. С ревностью Ильи он предался неусыпным заботам о благоустроении церковном и спасении душ человеческих. Как истинный пастырь, следуя словам Евангелия, так, куда просветится свет ваш пред человеки, я куда видит ваши добрые дела и прославит Отца вашего и же на небесех, святитель сам, во всем являясь образцом благочестия. В то же время он старался искоренять в людях всякое звание, злые знания, злые нравы, зависть, неправду и другие пороки. Особенно огорчал он святителя духовенства своим невежеством и небрежением к проповеданию Слова Божия. «Оле окаянному времени нашему, — говорил святитель Дмитрий в одном из своих поучений, — яко отнюдь пренебрежденно то сеяние, весьма оставися слово Божие, и не вем, кого первое окаевати требе, сеятели ли землю, иереев ли, или сердца человеческое, или обои то купно». Купи, не потребни быша, не створящий богостыню, не сдо единого, сеятель не сеет, и а земля не приемлет, иереи не брегут, а люди заблуждаются, иереи не учат, а люди не невежествуют, иереи слово Божие не проповедуют, а люди не слушают, не же слушать и хотят. У многих из духовных лиц святителей не находил даже доброго нравственного воспитания. Например, с горестью приходилось ему замечать, что отцы семейств были невнимательны к исполнению главных христианских обязанностей своими домашними. «А еже удивительнее, — продолжает святый Димитрий, — яко иеристие жены и дети мнози никогда не причащаются, еже уведохом отовсюду, иеристие сыны приходят, ставитеся на место отцев своих, которых егда спрашивают, давно не причащались, многие поистине сказуют, яко не помнят, когда причащались». О окаянные иереи, не родящие о своем доме, как могут родить от святой церкви домашних своих ко святому причащению не приводящие? Как могут приводить и прихожан, не пекущиеся о спасении душ иже в дому? Еще более святитель исполнился богочестивою ревностью, еще сильнее стал он скорбеть, когда узнал, что некоторые священники, забыв страх Божий, не воздают должного почитания пречистым и животворящим тайным Христовым. В одном из своих поучений иереям святитель повествует о таком событии. «Случилось нам в январе 1702 года ехать в город Ярославль. На пути пошел я в одну сельскую церковь. Совершив обычное моление, я хотел воздать достойную честь и поклонение пречистым Христовым тайнам и спросил тамошнего священника, где животворящие Христовые тайны». Священник, как будто не понимая моих слов, стоял в недоумении и молчал. Тогда я снова спросил его, «Где тело Христово?» Священник не понял и этого вопроса. Один же из опытных иереев, меня сопровождавший, спросил его, «Где запас?» Тогда священник вынул из-за угла сосуд его гнусный и показал хранимую в нем с таким небрежением великую святыню, на которую и ангелы взирают со страхом. И болезненного хатом сердцем премногу, говорит святителю, оба яко в таковом непочитании хранится тело Христово, оба же яко ни нарицание честного пречистых тайн сподобающего видит. Увиди, удивися о сем небо, и земли ужаснитесь кольцы». Святитель стал заботиться о немедленном искоренении таких вопиющих недостатков. Желая, чтобы иереи оставили свое нерадение и проходили бы со всяким тщанием и страхом Божиим свое служение, святый Димитрий написал два окружных послания для пастырей. Эти послания во многих списках были разосланы священникам с тем, чтобы они списывали не для себя, чаще прочитывали их и согласно с ними исправляли свои обязанности. В первом послании святитель отечески увещевал пастырей оставить свое звонравие, запрещал им рассказывать о согрешениях своих духовных чад и тщеславиться своим званием и положением духовного отца. Именем Господа он умолял их не презирать нищих и убогих, но одинаково и непрестанно заботиться о душах всех посомых. Во втором послании святый Димитрий своей архипастырской властью повелевал, чтобы священники под страхом грозного суда Божьего не только сами воздавали должное поклонение святым и животворящим тайнам, но и других тому поучали, увещевал хранить их в подобающих святыне местах и в сосудах, и не называть их запасом, убеждал иереев достойно приготовляться к своему священному служению и умолял, чтобы они как можно чаще поучали народ и сами тщательно исполняли свои обязанности. Стремясь совершенно искоренить недостатки в среде духовенства, святый Димитрий сознавал, что наиболее действительным средством для сего служит доброе учение и воспитание. Поэтому он открыл при своем ахирийском доме училище, собрав в всем училище до 200 человек детей священнослужительских. Он разделил их на 3 класса и во главе их поставил лиц, отличавшихся хорошей и примерной жизнью. Училище было предметом особенного попечения святителя. Он часто посещал классы, сам выслушивал учеников и испытывал их познания. В случае отсутствия или болезни учителя он сам принимал на себя его должность. Свободное от обычных своих занятий, время святитель собирал способных учеников и толковал им некоторые книги из Ветхого Завета. В летнее время, проживая в архиерейском селе Демьянах, он объяснял ученикам Новый Завет. Не менее заботился святитель и о нравственном воспитании учеников. Воскресные праздничные дни они должны были приходить в соборную церковь к всеночному бдению и литургии. По окончанию первой кафизмы, во время чтения которого-либо слова или какого-либо слова или жития, ученики должны были подходить к святителю под благословение, давая таким образом знать о своем присутствии. Архиепастырь повелевал ученикам строго соблюдать не только Четыридесятницу, но и другие посты, сам исповедовал их и причащал святых тайн. Кончившим учение, святитель давал места при церквях, смотря по достоинству дьячков и помонарей для внушения им уважения в своей должности, посвящал в стихарь, чего прежде в Ростове не было. Как, однако, не был обременен святитель многочисленными заботами и делами, он и в новом своем служении не оставлял своего великого труда над житиями святых. Прошло почти 3 года, как прибыл святый Димитрий в Ростов, и в летопись ростовских архиереев, находящуюся при соборе ростовском, внесена была следующая запись. В лето от воплощения Бога Слова 1705 месяца февраля, в 9-й день, на память святого мученика Никифора, сказуемого победоносца, в отдание праздника Сретения Господню, изрекшую святому Симеону Богоприимцу в своем молении ныне отпущаешь раба твоего владыка, в день страдания Господних пятничный, в он же на кресте речи Христос совершившийся, пред субботою поминовение усопших и пред неделею страшного суда, милую помощью Божию и пречистое Богоматери и всех святых молитвами, месяц август написался. Аминь. В том же 1705 году эта последняя книга, заключающая в себе месяцы июнь, июль и август, была отпечатана в Киево-Печерской лавре. Так закончено было великое дело составления Минеечитих, потребовавшее от святителя 20-летних напряженных трудов. Но святому Димитрию принадлежал на ростовской пастве другой важный подвиг. Там было в то время множество раскольников, главные учители которых, укрываясь в бринских лесах, через потаенных своим проповедникам всюду рассеивали злое, зловредное учение. Своими неправыми толкованиями и тайными увещаниями завлекали они в свои гибельные сети овец Христовых. Многие, поверив их лестивому учению, колебались в истинной вере. «Оле окаянных последних времен наших», — говорит святитель в одном из своих поучений, «яко ныне святая церковь его утеснена, умалена, ова от внешних гонителей, ова от внутренних раскольников, и же по апостолу от нас изыдоша, но небеша от нас, и уже толь от раскола умалися самая истинная соборная церковь апостольская, что едва где истинного сына церкви найти». едва бы не во всяком граде иные некое особое изобретается вера, и уже о вере и простые мужики и бабы, весьма пути истинного не знающие, догматизируют и учат, як уже о сложении трех перстов глаголище неправый и новый крест бытия и в своем упорстве окаяние стоят, презревшие и отвергшие истинных учителей церковных. Крайне прискорбны были такие явления для просвещенного защитника веры Христовой. Святитель решил по несколько раз объезжать свою епархию и проложить дорогу к Ярославлю для того, чтобы словом своим обличать закоснелое невежество отступников Церкви Православной. В один из приездов в Ярославль святый Димитрий совершил в воскресный день литургию в соборе, возвращался к своему дому. В это время к нему подошли двое неизвестных ему людей и обратились к нему с вопросом. «Владыка святый, как ты повелишь? Велят нам бороды брить, а мы готовы головы наши положить за бороды». Святитель удивился такому неожиданному вопросу и, в свою очередь, спросил, «Как вы думаете, отрастет ли голова, если у вас снимут ее?» «Нет», — отвечали те. «А борода отрастет?» — спросил святитель. «Борода отрастет», — отвечали они. «Так пусть же вам отрежут бороду, дождитесь другой». Когда святитель, провожавшие его именитые граждане, вошли в его келью, то они долго беседовали о бродобритии. Святый Димитрий узнал, что в его пастве есть немало людей, которые сомневаются в своем спасении из-за того, что им по указу царя обрели бороды. Они думали, что вместе с бородой они лишились образа и подобия Божия. Долго увещевал святитель оставить сие сомнение, доказывая, что не в бороде и не в лице образ Божий и подобие, а в душе человека. Святитель написал после сего сочинение об образе Божия и подобии в человеце и разослал его по своей епархии, а царь Петр повелел как можно чаще печатать это сочинение. Вскоре святый Димитрий написал обширное сочинение «Розыск о бринской вере», раскрывшее самый дух раскола, показав в нем недостаток евангельской истины и любви. Святитель ясно и убедительно доказал в этом сочинении, что вера раскольников неправая, учение их душевредное, дела их небогоугодные. Неустанно подвязаясь на пользу церкви и государства, святый Димитрий предпринимал и другие труды. Так он унамеривался составить летопись, сказующую деяния от начала миробытия до Рождества Христова. Книгу сию святитель хотел составить как для собственного келейного чтения, так и по другим особенным обстоятельствам. Он хорошо знал, что не только в малой, но и великой России редко у кого есть славянская Библия. Ее могли приобрести только люди богатые, бедняки же были совершенно лишены той духовной пользы, какую доставляется чтение сей богодухновенной книги. Многие лица даже в среде духовенства не знали порядка библейского повествования, посему святитель и желал составить краткую церковно-библейскую историю, чтобы каждый мог приобрести ее за недорогую цену и познакомиться с содержанием Библии. Немедленно приступил святый Димитрий к делу и начал выбирать сведения из Священного Писания и различных хронографов. «Пишу, — говорит святитель, — с Божьей помощью нравоучения, местами же и толкования Священного Писания, сколько могу я по своим слабым силам, а библейскую историю я привожу только вкратце вместо вступления, и от них, как из источников, произвожу струи нравоучения». Как не сильно желал святитель окончить летопись, однако не мог исполнить своего намерения. В этом большом препятствии было для него совершенно расстроено его здоровье. Он успел описать события около только за 400-600 лет. А между тем, вслед за этим трудом святитель с помощью Божию думал приступить к составлению краткого толкования на псалтырь. Святитель Дмитрий был знаменитым проповедником своего времени и часто обращался к своей пастве с красноречивым словом назидания. Никакие труды и обязанности никогда не отвлекали его от проповедания Слова Божия, проповеданное им истинное христианство, изливаясь прямо из души проповедника, являлись всегда живыми и действенными и увлекали слушателей своей простотою беседы отца с детьми, учителя с учениками. Если бы возможно было бы отыскать и собрать воедино все поучения сего российского Златоуста, их должно бы оказаться великое множество. Но, к величайшему сожалению, весьма многие его поучения утрачены. Мудро управлял своей паствою святитель Дмитрий и никогда не прибегал к суровым мерам. Отличаясь кротостью, святитель ко всем, и знатным, и простым, относился с одинаковой любовью и без всякого лицеприятия. Все верные сыны церкви любили его, почитали и уважали как отца. Сам государь и вся царская семья глубоко уважали ростовского митрополита за его истинно добродетельную жизнь. Христианские добродетели святого Дмитрия одинаково сияли и в иноческой келье, и на святительской кафедре. Особенно же ярко светили в жизни его молитва, пост, смирение, нестяжательность и любовь к бедным и сиротам. Несмотря на множество дел по управлению епархией, святый Дмитрий ежедневно приходил в церковь для молитвы. Во все воскресные и праздничные дни он совершал литургию и произносил проповедь, всегда сам принимал участие в крестных ходах, как бы продолжительны и далеки они не были. Если же он чувствовал себя нездоровым, то посылал их в семинарию, чтобы ученики воспоминания пяти язв Христовы прочитали 5 раз молитву Господню «Отче наш». Посещая семинарию, он увещевал учеников постоянно призывать на помощь наставника мудрости и подателя разумения всемогущего Господа. Слуг своих и всем жившим с ним учителем поучал осенять себя крестным знамением и тихо прочитывать молитву Богородицы Девы «Радуйся». Всякий раз, когда бьют часы, так время напоминало ему не о пище, не о сне, а о вечности и молитве. Святый Иоанн Златоуст говорил: «Кто постится, тот с бодрым духом молится, пост делает душу бодрию, облегчает ее крылья, возносит выше земного, ведет к мыслям о горних». Хорошо помню эти слова вселенского учителя святитель Дмитрий. Поучая других усердно соблюдать посты, он сам непрестанно подавал пример к тому в своей собственной жизни, принимая пищу только для того, чтобы поддерживать свои телесные силы. Святитель на первой неделе Великого Поста вкушал только один раз. Один только раз вкушал он и на Страстной неделе Великий Четверг. Верток. Памятуя непрестанно слова Спасителя, всяк возносяйся смириться, смиряя же себе вознесеться, святый Дмитрий во всю свою жизнь отличался великим смирением. «Несем таков, — говорил о себе святый, — якоба же любовь твоя не пшует мя быти, несем благонравен, но злонравен, обычаев худых исполнен и в разуме далече отстаю от разумных, буй есмь и невежда, а стенение мое есть едино тьма и прах. молю же, братскую твою любовь, помолитесь о мне, Господу, свету моему, да просветит мою тьму, и зыдет тесною от недостойного». Достигнув высшего сана святительского, святый Димитрий, сохранив тоже смирение, к высшим быть почтителен, к равным благосклонен, к подчиненным милостям, к несчастным сострадателям. Само собой, уже разумеется, что при таких высоких нравственных качествах святитель должен был отличаться и полным бескорыстием. Действительно, его сердце не было места скупости, любостояния и сребролюбия. Все подаяния и доходы он во всю свою жизнь употреблял или на церковные нужды, или на благотворение неимущим. О сиротах, вдовах, нищих, о бедных святитель заботился, как отец о своих детях. Он все, что получал, раздавал им, призывая к себе крестовую палату слепых, глухих, хромых и убогих, предлагая им трапезу, давая одежды и оказывая другие милости. О своем бескорыстии и нестяжательности святитель сам засвидетельствовал в духовном завещании, составленном им за 2,5 года до кончины. «Суди, — говорит он, — сию духовную грамотою моею вестно сотворите всякому, и же восхочет по кончине моей взыскивать имение моего келейного». Во я же бы не трудился ему вообще, ни изостязовать и служивший мне Бога ради, да весь мое сокровище и богатство, еже от юности моя не собирався, не тщеславися реку, но да искателем моего по мне имение место вестно сотворю, одни лишь бы приях святый иноческий образ и постригобся в Киевском Кирилловском монастыре, 18-е лето возраста моего, и обещав Богу нищету и завольную иметь, от того времени даже до приближения моего к гробу, не стержевах имения и мшевоимства, кроме крик святых, не собирах звата и серебра, не изволях иметь излишних одежд, никаких либо вещей, кроме самых нужд, но нестяжание и нищету иноческую духом и самым делом по-возможному соблюсти чахся, не пекися о себе, но возлагайся на промысл Божий, и же никогда же мя остами, входящие же в руцы мои, а благодетели моих подаяния, и я же к начальствам келейным приход. Ты из тащевак на мои и на монастырские нужды, где же бег в игуменек и архимандритек тожде и в архиерействе си, не собирах келейник, я же не многи бяху приходов, но ова на мои потребы та... И задевах ова же на нужды нужных, и где же Бог повелел, никто оба дотрудиться по смерти моей испытуя или взыскуя, каково мне келейного моего собрания, ибо ни же на погребение, что оставляю, ни на поминовение, да не считай, иноческое наипаче, док на кончине явиться Богу, верую бо яко при приятнее ему будет, аще и едино цата по мне не останет, неже игда бы и многое собрание было раздаваемо. Завещание сие, в коем святитель снова повторил свое желание быть погребенным в Спасо-Яковлевском монастыре, святый Димитрий объявил митрополиту Стефану Яроборскому. Тогда же они положили между собой завет, если преосвященный Стефан скончается прежде, то на погребении его быть митрополиту Димитрию, если же Димитрий прежде отойдет ко Господу, то погребать его должен Стефан. Святитель Димитрий скончался 58 лет от роду на 28 октября 1709 года, через день после своего отчизаименитства, За несколько дней до кончины донесли ему о скором прибытии в Ростов царицы Параскевы Феодоровны для поклонения чудотворной иконы Богородицы Толской, которую положено было на этот раз по причине осенней непогоды, затруднившей путешествие царицы в Ярославль, перенести отсюда в Ростов. Святитель, услышав сие, приказал своему казначею иеромонаху Филарета и пророчески объявил ему о близости своей кончины. «Се грядут в Ростов две царицы, царица небесная и царица земная. Токмо я уже видеть их не сподоблюся, а надлежит к принятию он их готовых быть тебе казначею». За 3 дня до представления святого Димитрия болезнь, давно уже таившаяся в его груди, обнаружилась с особенной силою в кашле. Несмотря на сие, святитель старался казаться бодрым. В день своего тезаименитства, 26 октября, он сам совершил литургию в соборе, но по учению своего говорить уже не мог и заставил прочитать его одного из своих певчих. За обеденным столом сидел с гостями, хотя с крайней нуждою. На другой день пришел навестить святителя Варавваам, архимандрит Данилова монастыря Переяславле. Во время их беседы к святителю прислала проживавшая тогда в Ростове инокине Варсонофия, бывшая кормилица царевича Алексея Петровича и постриженная самим святым Димитрием. Она с глубоким благоговением относилась к архипастырю ростовскому и часто просила от него душеполезных наставлений. Так и на сей раз Варсонофия усердно молила святителя посетить его в тот же день. Святый Димитрий отправился к ней вместе с архимандритом Варлаамом. На обратном пути он уже едва мог дойти до своей келии, опираясь на служителей. Тотчас он приказал позвать к себе певчих для пения им самим сочиненных духовных песней. «Как то, Иисусе мой прелюбезный, надежду мою в Бозе полагаю, ты мой Бог Иисусе, ты моя радость». Пение это услаждало его духу словами, вылившимися из нея самой, и он слушал певчик, греясь подле печи. По окончании пения, отпустив певчих, святитель удержал одного из них, Саву Яковлева, более любимого им за усердие в переписывании его сочинения. Он начал рассказывать ему о своей жизни, как он проводил ее в юности и в совершеннолетнем возрасте, как молился Богу и пречистой его матери и всем угодникам, и сказал: «И вы, дети, молитесь так же». Потом, благословив певчика и провожая его из келии, поклонился ему едва не до земли и благодарил его за усердие и переписки его сочинения. Видя, что архипастырь так смиренно и необычно провожает его и так низко ему кланяется, певчий содрогнулся и с благоговением сказал: «Мне ли, владыка святый, последнейшему рабу твоему ты так кланяешься?» На сие святитель с той же кротостью отвечал: «Благодарю тебя, чадо!» Певчий горько заплакал и удалился. После сего святый Димитрий приказал служителям разойтись по своим местам, а сам заключился в особенную комнату, как бы желая отдохнуть, и наедине предался усердной молитве к Богу. Утром служители вошли в сию комнату и нашли святителя скончавшимся на коленях в положении молящегося. Так молитва, услаждавшая жизнь святителя, сопровождала его и к смерти. Тесное тело почившего святителя было облечено в архиерейские одежды, им самим приготовленные, и в тот же день перенесено в домовую церковь. В гробе, под гробу и под все тело было посланы по завещанию святителя его черновые бумаги. Немедленно весть о представлении святого Димитрия разнеслась по всему Ростову. как гробы его стеклось множество народа, искренне плакавшие о неоценимой потере своего возлюбленного пастыря и учителя. В тот же день прибыла в Ростов-Царевна, Ростов-Пороскева Федоровна, и не застав живых святителя, как он сам предсказывал, много плакала, что не удостоилась принять от него богословение, и повелела отслужить соборную панихиду. 30 октября по повелению царицы тело святителя перенесено было в собор с подобающую честью. Царица вторично отслужила панихиду и в последний раз простилась с угодником Божиим и отправилась в Москву. Вскоре прибыл для погребения святителя митрополит Стефан. Войдя прямо в собор, он поклонился телу почившего друга и много плакал над ним. После сего он приказал казначею Филарету приготовить все нужное к погребению в Яковлевском монастыре. Тогда настоятели монастырей ростовских, соборные священники и многие из граждан приступили к Стефану с прошением погребсти Дмитрия в соборе, где обыкновенно погребались прежние архиереи, но Стефан не согласился, говоря: «Преосвященный Дмитрий, вступив на ростовскую кафедру, прежде всего посетил Яковлевский монастырь и сам избрал себе здесь место для погребения. Как же могу я нарушить его волю?» В назначенный день погребения, день 25 ноября, митрополит Стефан, верный завету дружбы, совершил литургию и надгробное пение, при котором произнес слово, часто восклицая: «Свят Дмитрий, свят!» Вследствие засим сопровождение плачущего народа тело святого Дмитрия перенесено в Яковлевский монастырь и здесь предано земли. Преосвященный Стефан написал надгробные стихи, в коем, между прочим, говорил: «Все вы, Ростовы, града, люди, рядайте, пастыря умершего слезно поминайте, Дмитрия владыку и преосвященно, митрополита тихо и смиренно». 42 года тело Дмитрия почивало поспудом. В 1752 году, когда стали разбирать ветхий пол, то нашли деревянный сгнивший обруб, сверх которого вместо крыши положены были толстые бревна. Разобрали обруб и нашли гроб святого Дмитрия, у которого крыша была разломана, и сквозь скважины виделись покров, митры и вся святительская одежда совершенно нетленная. Когда были освидетельствованы святые мощи, то оказалось, что руки святителя, крестообразно сложенные на груди, совершенно нетленны, только у правой руки 4 перста переломились от обвалившиеся вовнутрь гроба доски, и левая рука отделилась от локтя. Все прочие части тела совершенно крепкие. Услышав об обретении святых мощей, народ толпами спешил к новоявленному угоднику Божьему, и при гробе его открылся обильный источник исцеления, кои подаются верующим и доселе во славу дивного во святых своих триединого Бога Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Тропарь святителю. Православие ревнителю и Росково искоренителю, российский целебничий, новый к Богу молитвенничий, с писаньми твоими буй хуцево мудрю, еси цевнице духовное, Дмитрие блаженне, моли Христа Бога, спастись императору нашему Николаю Александровичу и всему наследию державе его. и кондакт, звезду российскую от Киева, воссиявшую через Новгород сибирский, в Ростов достигшую всю же страну сию, ученьми чудесы озарившую, ублажим звата словесного учителя Дмитрия, той бы всем вся написа, я же к наставлению, да всех приобрящит, як уже памю кресту, и спасет правоверием души наша. Конец дня, и Богу нашему слава!